Ну и остаемся в Европе. Начало года знаменовалось новой линией поведения Франции. Экономика погружается в кризис все глубже и глубже, но власти делают вид, что это нормально. Вместо решения собственных проблем придумываются страшилки про Россию. Напряжение в отношениях достигло того уровня, что говорить о норме, даже по меркам дипломатии, не приходится. В причинах происходящемся разбираемся в эфире «Радио Спутник» вместе с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Игорь, добрый день.
Ну что, накануне стало известно о вызове нашего посла Алексея Мешкова в МИД. Почему Франции важно в сегодняшней ситуации поиграть мускулами, просто даже несуществующими? Ну и давайте расскажем нашим слушателям вообще, зачем туда нашего посла вызвали.
Дело в том, что нашего посла вызвали для того, чтобы послать нам ответную открытку, поскольку наш МИД вызывал 2 недели назад французского посла. Но там действительно была история, там действительно было событие, и там действительно следовало французскую сторону поставить в известность о происходящем. Я напомню нашим слушателям, что в результате ракетного удара по контингенту наемников были убиты и ранены несколько десятков, как считается, граждан Франции. Франция, значит, называлась цифра в 60 человек, но официально французы, разумеется, все отвергли. Они сказали, что никаких наемников нет, что вообще никого нет, и что, значит, они вообще не понимают, почему Россия ведет против Франции информационную и пропагандистскую кампанию, и, в общем, они сразу все стали отрицать. Потом, спустя несколько дней, были глухие признания, что вроде бы да, и вроде бы да, какие-то там люди, которые, может быть, поехали. В общем, все исключительно в условном наклонении. Дело в том, что эта стеснительность, я это так назову, эта стеснительность и эта скрытность связана с тем, что во Франции наемничество – это уголовное преступление. А если это совершается по сговору, то деяние на самом деле расценивается как тяжкое. Значит, в первом случае, если кто-то решил стать солдатом удачи, как обычно называют наемников, или диким гусем, как их еще называют во Франции, то это карается. Это карается 5-летним. До 5 лет можно получить тюремного срока и заплатить колоссальные штрафы. Речь идет о 75 приблизительно тысячах евро. Если это все совершается в сговоре, то есть организована группа людей, диких гусей, которые отправляются опять-таки в качестве солдат удачи, то там деяние расценивается как более тяжкое, и, соответственно, наказание тоже более тяжелое. Поэтому, естественно, Франция, ну, получается, что на территории Франции совершаются с точки зрения французского законодательства преступления, преступные деяния, и за этим типа никто не смотрит.
Ну поэтому, да, и конечно, правительство все это спускает, да, поэтому ситуация неприятная.
Значит, да, где ваша бдительность, где ваша бдительность? И что еще дальше произошло? Журналисты все-таки в данном случае, понимая, что эта тема имеет большой общественный резонанс, потому что у этих десятков французов есть родственники, есть близкие, есть люди, которые относятся к ним не так, как относимся мы, но это нормально. И, естественно, об этом было сделано несколько материалов, несколько публикаций вышло. И судя по этим публикациям, конечно, власти оказались в, мягко говоря, интересном положении, потому что люди, родственники тех, кто отправился в том числе и на Украину, говорили абсолютно определенно, что их близкие туда отправились, в том числе и потому, что платят приличные деньги. Ну, помимо, так сказать, идей, которые нам ужасны, которые с нашей точки зрения чудовищное, это еще все обеспечивается приличным очень финансовым вознаграждением. И, конечно, власти попали в ситуацию, когда их избиратели говорили нечто противоположное. Поэтому была придумана история с тем, что ужасная Россия, просто катастрофическая, агрессивная, начала обстреливать абсолютно невинных людей, попала в двух гуманитарщиков. Mm-hmm. Они так называются на, ну, на жаргоне. Мы не знаем, кто эти люди, во-первых. Мы не знаем, как их зовут. Мы не знаем их возраст. Мы не знаем, что, собственно, привело их на Украину, тем более, в общем, в прифронтовую зону. Мы ничего этого не знаем. Было только некое коммюнике, некое НКО швейцарское, которая заявила, что вот два ее сотрудника погибли на Украине в результате, естественно, агрессивного поведения России. Мы, еще раз повторяю, лишены возможности эту информацию проверить. Мы лишены возможности также этой информации доверять, потому что мы не знаем, сколько на самом деле этих людей, как их зовут и так далее. Поведение властей и вообще поведение медиа в этой ситуации выглядит довольно странно, потому что, например, когда погибали журналисты, ну, мы знаем, что журналистика, особенно военная журналистика, вне зависимости от того, с какой стороны вы работаете, это опасная профессия, и зачастую человек может быть ранен или даже убит. То мгновенно были опубликованы имена, мгновенно были опубликованы медиа, на которые эти люди подписались работать, мгновенно было известно о том, что произошло у них в семьях, почему они, собственно, уехали и так далее, и так далее. То есть вот в данной ситуации посла вызвали. На самом деле это текущая дипломатическая практика. В этом нет ничего такого, что должно заставить нас опасаться. Но просто мы это воспринимаем и должны это воспринимать не как обмен мнениями, а как попытку ответить нам в том же тоне. На самом деле происшедшее имеет и разный вес, и разное значение, колоссально разное значение.
Да, ну и насколько я понимаю, президент Макрон тоже решил сменить риторику, обрядиться в наполеоновский сюртук и действовать соответствующим образом. Почему это происходит, и история, получается, ничему не учит?
Но получается, что не учат. Дело в том, что Макрон на протяжении полутора месяцев, ну, скажем так, 6 недель, которые истекли с начала года, постоянно говорит о том, что Россия – это агрессор, и он говорит, что мы не должны дать возможность России победить. В Швеции, когда он был и выступал в военной академии, то он еще раз сказал, подтвердил, что он поедет на Украину, и что он в качестве багажа привезет с собой обещание поставить ракеты, в том числе и «Скальп». «Скальп» — это те самые ракеты, которыми обстреливают наш Крым, так чтобы было понятно, что на самом деле Франция участвует, в общем, можно сказать это с полной уверенностью, участвует в боевых действиях, потому что, с одной стороны, если есть наемники, а с другой стороны, если вы поставляете вооружение, ну вы хотите того или нет, но вы сторона конфликта.
Угу. Элен, а насколько вообще сейчас избиратели Макрона интересуются происходящим на Украине? Что они думают по
этому поводу? Никак не интересуются. То есть вообще железно никак не интересуются. Дело в том, что тема Украины давно уже ушла с первых полос газет и заголовков новостей, телерадиопрограмм, ток-шоу и так далее. И осталось лишь в воображении политиков, потому что у людей совершенно иные проблемы. Значит, только что были повышены цены на электричество, было объявлено, что будут повышены в июле месяце цены на газ, инфляция не останавливается, все вы видели и все в России знают, что Франция в течение последней недели жила в хаосе, когда невозможно было ни проехать, ни пройти, а автострады были залиты навозом и засыпаны сеном, поэтому из-за того, что фермеры были чрезвычайно недовольны политикой открытых дверей, которую ведет Еврокомиссия и Франция, в частности, в отношении украинского продовольствия, которое не облагается никакими налогами, никакими пошлинами, никакими тарифами. И естественно, что фермеры это расценивают как недружественную конкуренцию. Поэтому проблем на самом деле у французов столько сегодня, что думать, а что там на Украине, у них просто не хватает ни сил, ни времени, и, если честно, то и желания, потому что, ну, сколько можно давать денег? Вот сколько можно? Вы же деньги же из их кармана идут.
Вот, и минута у нас остается, но я успею задать еще такой вопрос в связи с этим. Как вам кажется, как будет развиваться ситуация с европейской и французской поддержкой Киева? Все так же будут давать в ту черную дыру под названием Украина деньги налогоплательщиков, или что-то изменится в обозримом будущем?
В обозримом будущем ничего не изменится, к сожалению, я должна это сказать. То есть разум не возобладает, и война с нами, прокси-война, если хотите, коллективного западного блока будет продолжена. Нам может это нравиться, нам может это не нравиться, мы можем с этим не соглашаться, но мы должны отдавать себе отчет в том, что минимум еще полгода нас будут стараться разгромить, победить, и давайте скажем это тоже прямо, и убить тоже. И убить тоже. Потому что оружие, оно поставляется не для того, чтобы украшать сады и парки, оно поставляется для того, чтобы убивать людей с противоположной стороны, врагов. А враги сейчас у Европы одни. Это русские.
Да, причем убивать людей, в том числе и мирных. Все мы помним о терактах, совершенных в ВСУ за последнее время. Елен, спасибо большое. Новости у нас впереди на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим.